Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Як бути мудрими батьками та розкрити потенціал своєї дитини? В ефірі програма «Моя дитина. Особистість» та її ведуча Тетяна Писаренко. Психолог, коуч з розвитку особистості, експерт з виховання дітей.
Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы уже услышали, в эфире передача «Мой ребенок. Личность». И я хочу вначале поблагодарить всех, кто начинает к нам присоединяться. У нас действительно сегодня будет очень интересный эфир, потому что у нас сегодня особенный гость. И когда я думала, как его представить, как же охарактеризовать этого человека, и вот все, что многогранность его деятельности, многогранность того, что он в этой жизни делает, и то, как он есть, вот это человек, который творит добро. И сегодня я с удовольствием его представляю вам. Его зовут Евгений Моисеев. Евгений, здравствуйте.
Добрый день, Татьяна.
Приветствуем вас в нашей студии.
Спасибо, очень приятно. Спасибо, что пригласили.
Сегодня, я надеюсь, мы услышим вот вашу историю, потому что мне очень хотелось, чтобы многие радиослушатели, а также те, кто присоединяется к нам сейчас в прямом эфире в соцсетях, на нашей страничке. И, дорогие друзья, я хочу просто напомнить номер нашей студии, потому что если у вас возникнут вопросы к Евгению, вы сможете задать. Это 0800 30 14 13. И если вы хотите написать какой-то комментарий, задать вопрос, пожалуйста, под нашим прямым эфиром, вы можете это также сделать. И я думаю, что Евгений будет очень рад ответить на наши ваши вопросы, потому что у меня к нему тоже накопились вопросы. Когда я готовилась к эфиру, очень долго изучала его деятельность, потому что, знаете, человек, который творит добро, вот что-то в нем действительно есть особенное. Много людей творит добро, но вот то, что делает он, это действительно заслуживает нашего внимания. И вот давайте начнем. Жень, расскажите о себе сами, чтобы вот не я, как чужой человек, да, вот представляла вас во всех красках, а все-таки вот чем вы занимаетесь, кто вы, чем живете, почему то, что вы делаете, вы начали делать?
Спасибо, Татьяна, очень улыбаюсь, похвалили так, наговорили, столько хорошего, приятно. Да, меня зовут Евгений Моисеев, мне 33 года. Я женат, недавно с женой праздновали годовщину, 9 лет, мы вместе, и у нас есть трое замечательных детей. У нас есть сын Богдан, ему 7 лет, дочка София, у нас приемная дочь, ей 14 лет, она уже 7 лет живет с нами, и у нас есть еще маленькая доченька Ева Габриэла, ей 2 года. Я занимаюсь бизнесом, я IT-предприниматель, занимаюсь IT около 6 лет. У меня IT-компания, это продуктовая компания, аутсорсинговая компания. Мы разрабатываем софт для клиентов, сайты, мобильные приложения, веб-сервисы. У нас есть маркетинговое направление, мы делаем упаковку стартапов, ну и какие-то другие, называется диджитализация. И также уже второй год, где-то полтора года, мы занимаемся IT-академией для детей-сирот. У нас есть замечательная такая, я не знаю, тусовка по-молодежному, потому что это же молодежь, много ребят. Мы проводим IT-кемпы для детей-сирот и детей с СЖО. В этом году у нас на кемпе было 36 детей, в том году где-то 34 ребенка. И у нас есть этапы отбора в IT-академии, мы проводим семинары однодневные, мастер-классы для академии. И суть того, что мы делаем, как бы наша цель, мы хотим помочь обрести ребенку-сироте профессию. И мы как менторы просто на этом пути помогаем ему. И для детей на разных этапах мы предоставляем разного уровня поддержку. Допустим, те, кто имеют место жить там, имеют какое-то обеспечение, мы просто помогаем, уча их. Они приходят к нам учиться онлайн или офлайн и занимаются с нами, получают домашние задания и растут. Программа где-то около 1 года. Это программа, человек, который к нам приходит, подросток, с 13 до 19 лет. Он может стать фронтенщиком, дизайнером, бэкэнд-разработку, потом начать учить маркетинг, копирайтинг. Такие современные профессии, я бы сказал, востребованные профессии. И еще профессии в экономике, за которые хорошо платят. И благодаря этому подросток, там, сирота или подросток СЖО, он за короткий промежуток времени, там, ну, я называю это короткий, потому что, знаете, раньше люди учились 5-10 лет, да, там, да, водителям учились бы 4 года. Сегодня подросток, если он приходит к нам, имеет какой-то бэкграунд, он за 4-5 месяцев может зарабатывать там $200-300. И для них это очень серьезная поддержка, деньги, но... Как говорят, деньги не главное, это хоть заезженная фраза, но суть не в том, что деньги главное или не главное. Наша программа обучения, она длится год, и то, что я рассказывал, предоставляем разного уровня обеспечения. То есть, допустим, для кого-то только обучение. Часть детей живут с нами на полном обеспечении. То есть мы снимаем дом, мы арендуем дом, и дети с нами живут, кушают, занимаются, мы помогаем с одеждой и платим стипендию. То есть поэтому... Как бы это такая полная поддержка. Там кто-то приезжает к нам тоже там раз в день кушать. Ну, то есть и на разных этапах, как бы там, мы оказываем ребенку поддержку для того, чтобы он мог обрести эту профессию. Это дети-выпускники интернатов, это дети, которые живут в ДБСТ, это дети с Востока, беженцы Востока, статус, не статус, ну и также социальные дети, которые, может быть, там мать-одиночка или многодетная семья и тому подобное. Всем этим детям мы помогаем, принимаем, они проходят отбор какой-то, собеседование, тесты, потом кемп, и потом только могут попасть в академию. То есть, грубо говоря, мы серьезно отбираем. То есть подросток должен реально иметь желание. Ну вот так, вот чем мы занимаемся.
То есть желание – это, получается, основной критерий, по которому, потому что я понимаю, что в 13 лет уже иметь какие-то знания в той профессии, о которой вы рассказали, ну, можно, но не настолько, да, они, я так понимаю, идут для этого учиться. А как вообще вот вам пришла идея создать вот все то, о чем вы говорите?
Я, знаете, прокомментирую желание, потому что желание действительно самый главный критерий. Мы говорим, что и вообще рынок сегодня задает – ну, все идет к тому, что айтишником может стать любой человек. К этому все идет. Знаете, я помню, 7 лет назад говорили, учитесь работать в Word, в PowerPoint, потому что это будущее.
Да, 10 назад говорили.
Ну, это вам так кажется. 7 лет назад. Я хочу сказать... 5 лет назад Фейсбуком никто не пользовался. 5 лет назад.
Я пользовалась.
Очень слабо. Мы там делали определенные приложения, и люди, ну, это была такая...
Да, согласна,
очень чуть-чуть, там, постик, что-то посмотрел, и лента показа Фейсбук была там 50%, сейчас 2%, ну, то есть и людей куча. Поэтому все очень развивается.
Да.
Мы верим, что сейчас скоро люди все будут айтишниками. Каждый будет там кодить, что-то там программировать. И поэтому мы смотрим миграцию с любой профессии в IT. Так же самое и подростки. Они приходят, и чем хорошо, мы же все знаем, что подросткам легко учиться, или переучиться, или осваивать. И мы попадаем в такие ситуации, когда там есть программа дизайнерская, называется Figma. Это самая современная дизайнерская программа. Это Sketch, Figma, это уже следующая версия Photoshop. Photoshop сложный, Figma проще, можно работать. И мы там, кемп у нас был, есть парень Гена, учится с нами, Геннадий Князев. Он такое утро там... сдаем отчет, что делали. Он такой говорит, я за ночь выучил Фигму. Мы говорим, как это за ночь выучил Фигму? Он говорит, ну я сел, разобрался, посмотрел, вот мы нарисовали, вот сделали. Но это же надо много дней. Кто-то может скажет месяцев, а кто-то может сказать, это вообще нереально, это же дизайнеры, это программа. А молодой подросток, он может так себе позволить говорить и делать. То есть у него, грубо говоря, нет ограничений. Он может стать, освоить навыки дизайна, какие-то базовые, за ночь. И это и помогает... Вот в обучении, потому что обучение, мы же знаем, IT – это труд, надо математика.
Как и везде, по сути,
английский. 100%, как и везде, IT просто требует чуть-чуть навыков, английский. То есть мы общаемся тоже с у нас директором по преподаванию, его зовут Ильдар, и я ему говорю, ну, в какой момент мы упремся в английский, что вот если они не знают английский, ну, на этом обучение их не замедлится, они будут упираться. Он говорит, ну, на этом этапе пока мы можем год, но дальше как бы зарплата не может расти человека, он не может браться за проекты какой-то сложности, с клиентами не может общаться, которые из-за границы и тому подобное. Поэтому наш курс, он состоит из вообще трех направлений. Мы даем, называем это хардскиллы, мы даем фронтенд, HTML, CSS, JavaScript, кому надо дизайн учим, маркетинг. Помимо этого, у нас есть Life Skills, это мы приглашаем регулярно спикеров из других компаний, это проект-менеджеры, это мы преподаем тайм-менеджмент, финансы, как оставить резюме. Uh-huh. И также у нас есть уроки христианской этики. То есть все состоит из трех этапов. И мы считаем, что вот эти три этапа помогают стать личностью ребенку, подростку.
Супер.
Не только как бы освоить профессию, ну, насчет он зарабатывать деньги, а что дальше он будет делать?
Ну,
как
да.
он будет ими распоряжаться? Как он будет жить? И недавно я общался со Стивом Вебером, и они провели такое замечательное исследование, говорят, что 95% успеха подростка и человека, и даже из социальной семьи или социально незащищенного,
угу.
они отследили, что состоит, если он первое получил образование, даже 9 классов.
Угу.
Второе, устроился на работу и жил на работе, и начал работать на работе. То
угу.
есть, ну, даже, может, там пару раз сменил, но держится за работу
угу.
и продолжает работать. И третье, он женился или вышел замуж и родил ребенка. И говорят, что если эти три вещи прошел подросток, они отследили как бы и удерживает их как-то, 95%, что он там не станет там...
Состоится
и никуда-то угу. в сторону не уйдет, и не будет проблем. И мы увидели эту часть, что получается, мы берем часть вот эту помочь обрести профессию. Это наша часть.
Угу.
Есть, конечно, подростки, мы спрашиваем у них в начале года цель, ради чего вы учитесь, куда вы идете, что
угу.
вы хотите. И они говорят, там кто-то говорит, я вообще хочу семью, у меня там есть девушка, я хочу в будущем строить это, у меня вот такая цель, то есть я ради этого. Окей, это может быть твоя цель. И сейчас мы говорим об освоении профессии. И наша часть – помочь ему найти и освоить интересную профессию, укрепиться в ней, там, получить какую-то экономику, финансы для обеспечения и двигаться. Ну, вот так. Поэтому и желание, и то, что мы смотрим, да, многие дети приходят там без английского, не зная IT, но они так стараются, прилагают усилия, ну, проявляют усидчивость.
Угу.
Вот, потому что желание здесь проявляется в усидчивости, во внимательности, в послушании где-то, задаешь вопросы, двигаешься, и тогда мы берем, говорим, ну, грубо говоря, мы тебя научим. То есть, если ты хочешь, мы тебя научим. Хочешь учиться, будешь учиться.
Угу.
Как это началось? Ну, история такая, я сам учился в интернате. В городе Мариуполе, в интернате для детей-сирот, 8 лет. До этого был в детском доме. И какие-то вещи...
У вас, ну, получается, вы без родителей, да?
Да, угу. я без родителей. Моя мама умерла, когда мне было 5 лет. Папу посадили, он там чуть позже умер. И когда я был в интернате, нам подарили какие-то американцы, наверное, компьютеры. У нас был компьютерный класс, но он был открыт для тех, кто хорошо себя ведет, и... 2 раза в неделю по 2 часа. Я не всегда туда попадал по каким-то причинам. И были вещи в интернат, я думаю, знаете, что делает, как бы... Он прививает какой-то ряд комплексов и травм. Вот, допустим, я не мог мечтать там о каких-то профессиях, и я думаю, там, ну, это, наверное, очень тяжело, это недоступно, это дорого, это невозможно и тому подобное, потому что нет поддержки. Я верю, что всякому подростку-сироте, как мне в какой-то момент жизни, надо просто наставник и помощь.
Uh-huh.
И мы сейчас запускаем челлендж, что стань наставником, и у нас есть 3 варианта, которые мы хотим предложить наставничество. Ну, пока в сфере IT. В Украине на сегодняшний день где-то 180 тысяч людей в IT. 180 тысяч людей работает в IT.
Mm-hmm.
В интернатах находится 116 тысяч детей-сирот. То есть где-то сферы похожи. И мы предлагаем любому айтишнику, каждому айтишнику стать наставником и просто записать видео,
mm-hmm.
обучающее в рамках... Категории, которые мы предлагаем, это HTML, CSS, JavaScript, uh-huh. может быть, React, может быть, что-то еще по маркетингу. И с домашним заданием. Предоставить ребенку домашнее задание и, возможно, проверять домашнее задание. То есть записать видео и проверять домашнее задание. Это разовый и помочь ему освоить какой-то навык, допустим, HTML. Второй уровень наставничества мы предлагаем... взять в длинную ребенка. Это записать несколько видео или взять уже существующие курсы и помочь ему удаленно проверять домашнее задание и ставя уроки онлайн, освоить, допустим, довести там до освоения уже профессии, то есть как бы чтобы он был уровень трейни или джуниор.
Угу.
Это может занимать где-то 3 месяца, 6 месяцев, это длинное. И есть третий уровень наставничества, высокий уровень наставничества, тоже, и многие программисты этого хотят, и люди, они с открытыми сердцами, это познакомиться с этим подростком. И помимо того, что помочь ему освоить профессию, просто пить с ним кофе и говорить, ну, если что, ты можешь мне позвонить, я тебя поддержу, мы можем встретиться, потому что самая большая проблема, которую я наблюдаю, вот связанная с сиротством, там, ну, многие говорят, там, без отцовства, там, без этого, да, и И как бы суть вообще в том, что это одиночество. Uh-huh. То есть без отцовства и все-все-все, это следствие приводит к одиночеству. И сирота из-за этого одиночества, или любой социальный ребенок, вот это одиночество, оно, может сказать, не дает ему расправить крылья, поверить в себя. И там, ну, и потом уже вот это обозление на других, зависть, и потом как бы недоверие, там, и отсутствие любви. И вот наставничество и помощь, и поддержка на этапе, ну, вот это хороший переломный момент в жизни подростка, он вообще на многое влияет. Это с 13 лет. Это с 13 лет вот до 19 лет. То есть если в этот момент он получает помощь, поддержку, образование, ну, длинную помощь, в долгую, то я верю, что как бы это и есть становление, восстановление ребенка. И мы это наблюдаем, что к нам приходят подростки, они там жалуются, там, я уже думал жить самоубийством покончить, у меня нет друзей, я то, там проблемы, там меня не принимают, там я не нужен, и вообще плохо о себе думаю, как бы, и по чуть-чуть мы как бы за высокий уровень наставничества, поэтому мы их переселяем к себе в дом, и мы говорим, давайте жить вместе, uh-huh. кушать вместе, заниматься вместе, мы проводим с ними, ну, то есть, сутки, и с ними в доме живет директор, поэтому...
Жень, я хочу просто вот задать несколько вопросов, которые уже начинают у нас появляться под нашим прямым эфиром, и не только их, но еще и свои, потому что действительно тема такая очень важная. Знаете, вот вы начали говорить о том, что действительно люди, которые живут без родителей, у них обрезаны крылья. И я, кстати, об этом очень часто, дорогие радиослушатели, если вы давно слушаете нашу передачу, я очень много говорю о мечтах, о раскрытии своих талантов и о том, что именно вот через определенные мечты мы можем реализовывать себя. Это как бы желания, которые закладываются в нас, да, и позволяют нам потом вот с распростертыми крыльями, да, куда-то идти. А, конечно, если у человека в детстве... Хотя, вы знаете, Жень, могу сказать, что не только, вот, к сожалению, у детей-сирот есть даже дети, воспитывающиеся вроде бы как в полноценных семьях, да, но люди выходят оттуда, дети, да, они все равно не сформированы как личности, потому что вот из-за незнания определенного подхода к правильному воспитанию, даже при наличии родителей, ребенок все равно чувствует себя одиноким. Это, к сожалению, такая проблема есть в нашем, ну, обществе, не только в нашем, я думаю, что везде. И вот Ирочка задает вопрос у нас. Были ли... вот первый вопрос. Помогаете ли вы детям военнослужащих, то есть к вам попасть?
Смотрите, да, мы открыты к любой социальной категории, к любой социальной категории, и я тоже, может, или оставлю номер свой, или можете записать.
Да, вы обязательно как бы потом после нашего эфира да. номер, я вот как раз хотела спросить, как вы о себе говорите, как вы продвигаете себя, чтобы люди, которые захотели, может быть, сейчас слушали или услышат нас в записи, они могли потом как-то связаться с вами, мы обязательно все ваши контакты, ссылочки на вас все оставим. Вот. Угу.
В основном мы продвигаемся через Facebook. У нас есть страница на Facebook, она называется GoFriends IT Academy. Uh-huh. И такой же сайт gofriends.com.ua. И мой номер телефона 063-757-01. Наоборот, 063-0101-757. И да, мы открыты к любой социальной категории, все происходит через отбор. Допустим, если это подросток, он живет где-то далеко, удаленно, или это, то мы разговариваем по телефону, если такие в область, он приезжает к нам, мы общаемся. И наша цель, как бы это правильно сказать, мы не играем в образование, то есть наша цель – это реально довести подростка до профессии. За прошлый год мы трудоустроили 6 детей, то есть у нас прошел кемп, 34 ребенка было, 12 мы пригласили в академию, начали с нами учиться, из них 9 дошло до конца, и 6 получили профессию. То есть все остальные, кто-то еще учится, есть еще несколько подростков, они продолжают учиться, как бы, и больше. Поэтому, да, если у ребенка есть желание, он проявляет способности. В основном он, может, сам уже чуть-чуть занимается дома, сидит, что-то ищет, что-то знает, то ему нужен ментор, и мы, конечно, открыты.
То есть должна быть предрасположенность вот к желанию, да, к, вот к именно этому направлению.
Да.
потому что...
Но оно модно. Это сейчас очень модно, и многие ребята хотят и IT, и они, можем сказать, мечтают об этом, грезят, они, IT. Но когда они попадают к нам, мы, ну, мы чуть-чуть как бы их отрезвляем. Мы говорим, смотрите, ребята, это надо учить английский каждый день. Это надо заниматься 2-3 часа каждый день, а потом еще 3 часа самостоятельно каждый день, посещать уроки каждый день. Это домашние задания, это труд. Это усидчивость, не будет получаться, надо... учиться гуглить, надо учиться логике. Мы проводим тесты на память, логику, английский, и это все как бы помогает. Но, в принципе, если желание есть, то любой подросток может освоить сегодня IT.
Угу. Я так понимаю, что вы, как вы говорили выше, что в академии вы даете несколько направлений, и помимо профессиональной специальности, которую вот человек получает, да, он еще определенные проходит уроки взаимодействия с обществом, да, и вот вы говорили про христианскую как бы этику, да, то есть...
Да, и life skills.
Да, то есть есть все-таки, знаете, иногда человек не понимает, зачем ему, да, он, может быть, не умеет быть усидчивым, да, вот и разные темпераменты, но есть талантливые дети, есть действительно, которые вот в этом направлении призваны. Хотя я вот вас слушала и подумала, что скоро, наверное, действительно вот эта сфера IT, сфера умения использовать данные технологии, она будет как язык. Родился ребенок, и сейчас без этого, ну, сложно, если мы хотим быть как в ногу со временем во взаимодействии с тем, что... происходит вокруг нас, это должно быть общедоступно, и даже хочу-не хочу, мое-не мое, но какие-то навыки все-таки мы должны приобретать. Друзья, буквально через несколько секунд после небольшой музыкальной паузы мы продолжим говорить об этом, и у нас тут очень много вопросов задают под нашим прямым эфиром, мы их все озвучим. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем в эфире передачу «Мой ребенок – личность». И в гостях у нас человек, который творит добро, Евгений Моисеев. Мы продолжаем говорить о его такой уникальном проекте, который сейчас он запустил в Украине, помогает детям-сиротам приобретать новую специальность в сфере IT. И вот он рассказал свою историю, и у нас в Фейсбуке задают слушатели вопрос. Были ли у вас отношения с отцом, когда он был жив?
Да, были. И это было чуть тяжеловато. Я был не готов к семейной жизни. Мой отец освободился в 8 классе, и брат старший освободился, они по 8 лет отсидели. И я переписывался с отцом много лет в интернате. Он мне писал письма, у меня была такая стопка писем. Он даже дяде там когда-то высылал деньги, он приезжал в интернат пару раз. И я коммуницировал с отцом. И когда он освободился... Я ждал, что он ко мне приедет в интернат. Я напек такой торт из вафельных коржей с сгущенкой, намазал, написал «Здравствуй, папа», но он не приехал. И не приехал на следующий день, и на следующий день я думаю, что ж он не приехал, что-то странно. И потом уже летом, это где-то спустя пару месяцев, я приехал в Краматорск, я не был там много лет. Я с Краматорска сам в интернате учился в Мариуполе. И я начал искать там отца, как-то там вообще, ну там тоже там брат был двоюродный, тоже в интернате. И мы его как-то нашли. И я понял, что мой папа догонял жизнь. Он отсидел как бы всю молодость. Он отсидел где-то с 24 до 32 лет. И потом он догонял жизнь, он как бы пил, там гулял там, и тому подобное. Он как бы хотел садиться. И мы, я пробовал с ним жить несколько раз, и у меня не получалось. Не получалось, потому что ну, мне почему-то всегда казалось, что он хотел меня использовать. Потом позже я начал понимать, что это так семьи как-то живут, что это ответственность. Но он менял женщин, мам. Я их называл мамы. Моя пятая мама там прикалывался над ними, потому что было это. Поэтому отношения с отцом не сложилось у меня. Я с братом жил долгое время, и с ним отношения не сложились. Поэтому у меня не было модели семьи. И ну, после интерната я смотрел на себя как, ну, на самом деле у меня были очень многие личностные проблемы. Очень многие личностные проблемы. Я в интернате выживает, назовем так, тот, кто сильный. Кто сильнее, тот и прав. И я не был самым сильным подростком. Я убегал, там нюхал клей, и мы там воровали, ходили на рынок в интернате. Это была жизнь интерната. Не я так жил, там жило так 80% ребят, 50%. Больше, наверное, чем 50%. И как бы вот такой, я думаю, самая большая проблема, вот я сегодня смотрю, ну, может, где-то она сейчас чуть меньше, ну, на разных уровнях. Это когда ребенок, назовем это, вываливается после интерната в свободу. И я, когда вышел после интерната, в интернате еще у меня был такой жесткий класс, воспитатели нас держали в ежовых рукавицах, но все равно это все было, понимаете, тяжело. То после интерната ты вообще получил свободу, и помню, нам там вещи подарили, там шефы зовут Ильича, все их продали, на клей поменяли, там то-то-то, и оно все было вот так тяжело, и ты один, и все, и больше тебя никто не контролирует, ты никому не нужен, там тебе 16 лет, у тебя это происходит половое созревание, у тебя происходит свобода, то-то-то, и людей, ну, подростков, сирот, она жила, мы в Краматорске учили в 42-м училище, там очень много нас, нашего интерната 3 человека, с Амбросевского там 10 человек, с Углегорской, там с интерната было человек 50, то есть со всех интернатов там, и это просто страх и ужас.
Вот смотрите, Ирочка, да, она задает как раз вопрос, что помогло вам найти свой путь после интерната? Потому что вот, насколько я знаю, действительно, вот как вы только что начали говорить об этом, что ребенку очень сложно адаптироваться. Вот.
Как... Мне помогли друзья и менторы. Я работал на стройке в 19 лет, я уже там то бухал, то какую-то траву курил, то-то-то-то. И такая жизнь была, как бы, ну, то есть вообще не умел работать, и я не освоил профессию. Учился на плиточника-облицовщика, но я так и не смог им стать, потому что как-то все грязно, непонятно, работать не мог. Там, ну, то есть все было тяжело. И уже нужда заставила, как бы я где-то работал на стройке, каким-то подсобником, потом каменщиком, и там был какой-то человек, мы все бухали, а он один не бухал. И все с него смеялись, типа, что он ненормальный. И я как-то там подрался, у меня фингал был такой, и там... Бухаем, паспорт заложил, деньги не платят, это в Киеве, в Плютах. Ну, как-то все так печально, печально, без будущего, без, ну, это вот то, что интернат, как бы, без будущего, без поддержки, без помощи, один, как бы, и, ну, все очень тяжело. И я с этим человеком начал общаться, говорю ему, дай Библию почитать. Он дал Библию почитать, потом он куда-то ездит, я говорю, ты куда ездишь? Он говорит, в церковь. Я говорю, а что там в церкви? Он говорит, люди. Я говорю, ну, что вы там делаете? Он говорит, ну, поехали посмотришь. Я говорю, ну, поехали. Оделся, покупался, быстро приезжаем. И я смотрю, какие-то обычные люди там. И я увидел людей, которые хотят мне помочь. И я не понял, думаю, а почему? Как бы, потому что я жил до этого вот в таком, знаете, полукриминальном мире, когда там воруешь, там все хотят только наживиться. Я так на папу смотрел, то, что я говорю. А эти люди начали заботиться обо мне, что-то помогать. И я вспомнил, что такие люди к нам в интернат приезжали, что они добрые, нормальные. И я вот почувствовал любовь. Любовь этих людей. Это Юля, которая стала моей женой сегодня, там, Светлана Николаевна, там, это был там пастор церкви. И я понял, что я хочу с этими людьми остаться, потому что... А помогать мне, ну, я, понимаете, типа, мне помочь, а мне ничего не было дать взамен. У меня была кожаная куртка такая в заплатах, порванная, ботинок. Через неделю он такой палец вылез, и это была осень, потом зима. И такие теплые штаны, но они были короткие, как сейчас, но это модно. А раньше это было не модно. Это был 2000 год.
Сейчас это модно, а тогда это была нужда такая.
Да, тогда это была нужда, и я остался с этими людьми, и они начали меня поддерживать. И это был очень долгий путь, потому что, я думаю, знаете, несформированный характер и израненное сердце после интерната, это тяжелый случай. То есть это случай, когда я там просыпал каждый день на работу месяц. Это когда там договорился на встречу, не пришел, проспал, не перезвонил, через неделю встречаемся, мне говорят, а где ты был? А, я проспал там, ну, я это... А что не позвонил? Ну, не знаю. Я вспоминаю себя, думаю, ну, то есть это такая полная безответственность. Это когда ты как бы там регулярно везде опаздываешь. Это... Ну, и много-много всего другого. Я не мог удержаться в этой жизни, даже цеплялся. Потом начал пробовать работать постоянно. Прихожу там к наставникам, говорю, слушайте, как эта жизнь тяжелая. Мне говорят, а что такое? Я говорю, да вот это рано с утра встал, на работу, на работе овралы, допоздна работаю, приехал, покупался, и вырубаюсь, и опять на работу. И так каждый день. Мне говорят, ну, это и есть жизнь, так живут все люди. Я говорю, ого, типа, ну так, а я когда воровал там... и клей нюхал, как-то интереснее было жить даже.
Все просто было, да, легко так?
Да, то есть просто
надо
там...
было прикладывать усилия никакие, да?
Да, и я этого не умел и не осознал. То есть вот таких базовых навыков. И средний ребенок сирота, там эти игры, там создавание кухонь в интернатах, это все бред такой. То есть средний ребенок сирота в принципе не готов к жизни, не готов морально, потому что он один, он одинок, ему никто не поддерживает, не помогает. И это самая большая беда, одиночество. Не готов функционально, не умеет готовить, стирать, убирать, там, постоять.
Бытовые даже вопросы не научены.
Да, не научены. То есть и не умеет с точки зрения ответственности и тому подобное. И поэтому он попадает, как бы, и огромное количество детей сидят в тюрьмах, там, проститутки, ну, мои одноклассники, там, половину, там, ну, большая часть, там, сидит в тюрьмах и тому подобное. Поэтому мне помогли наставники. И я очень благодарен им. Это Саша, друг мой, который тут на стройке работал. Угу. Это Юля, моя жена, поддерживала, много лет помогала. И это было нелегко. Я там отваливался. Мне не нравилось. Думаю, не нравилась эта стабильная жизнь. Потом опять смотрю, думаю, ну по-другому нельзя жить. Опять возвращался. Как бы. То есть я уходил как бы от этих наставников даже несколько раз. Потому что настолько был не сформирован внутри характер. Ну вот отсутствие вообще стержня вот этого понимания жизни. И это было очень тяжело. Много лет понадобилось. И чтобы поменять мозги, сердце, поменять вот характер. Это труд большой.
Да, вот, Жень, я вас слушаю, и в очередной раз, знаете, когда говоришь родителям о том, что дисциплина, порядок с детьми, это на бытовом уровне важно, потому что мы иногда думаем, ну, что тут такого, того не сделал вовремя, там, школу, садик не собрался, да, или там не застелил свою кровать, по сути, зачем оно, да? А вот на таких мелочах, получается, и происходит формирование навыков личности, которая потом адаптирована уже к более сложным задачам, где действительно нужна дисциплина, где нужно вовремя прийти на ту же работу, где уже большая степень ответственности. И смотрите, друзья, я очень благодарна Жене, что он делится с нами вот такими своими, знаете, ну, я думаю, это нелёгкими воспоминаниями о своём там прошлом и какой долгий путь формирования был. Но во всей этой истории есть очень радостная, да, всё-таки мы знаем на сегодняшний момент уже как бы, если бы мы просто слушали в начале историю, да, то мы ее как бы прослушиваем, исходя из того результата, который есть сегодня у Жени, то, каким он является. Но ключевая роль во всем этом, я увидела, была у человека, который своим образом жизни отличался от других, и который просто не побоялся в какой-то момент, да, открыть рот и предложить помощь человеку, не глядя на вас, как на кого-то, у кого не получится, у которой та, что я там буду заморачиваться, просто взял и поделился своим образом жизни, сделал это искренне. Что-то было, наверное, в этом человеке особенного, да, и мы услышали это в истории, что он не привел в какой-то клуб, да, не привел на какую-то работу, он привел в церковь, где вы просто могли узнать определенную информацию и увидеть отличия одних людей от других, да? Вот понимаете, иногда своим образом жизни мы иногда думаем, почему я должен себя так вести, все так себя ведут вокруг, все так поступают, вот, никто не благодарен. Но мы не знаем, кто как за нами может наблюдать и как своими действиями, своим отношением к чему-то, поведением мы можем являть сначала негласный пример, а потом и помочь другому человеку в изменениях таких очень важных. И вот я хочу еще пару... У нас осталось буквально 15 минут, а вопросы у нас еще есть. И на часть из них мы уже ответили. Вот. А некоторые еще нам нужно с вами успеть, да, все, что не успеем, будем отвечать уже под прямым эфиром. Вот. Ірочка вот спрашивала, что ви обрали допомагати дітям у наставництві, тому що самі проходили схожі, непрості життєві обставини. Ну, я так зрозуміла, да, ми вже відповідали
да,
на
да,
це питання.
Я понимал, ну, смотрите, у меня есть IT-компания, и у меня, получается, я увидел во Львове, тоже есть ребята, Хеброн IT-академия, они как бы помогают сиротам, мы с ними познакомились, и я смотрю, у меня IT-компания, я сирота, и я сам вот как-то мечтал, и получается, я совместил, да, этот ресурс, у меня есть ресурс, и, допустим, в прошлом кемпе у нас там с компанией приняло участие 12 человек, потому что отчасти во многом проект реализуется благодаря тому, что есть, назовем это, какой-то пул айтишников, которые помогают подросткам это и дизайнеры, которые работают в реальной uh-huh. компании, это программисты, проект-менеджеры. И вот у меня есть этот ресурс, и когда я переливаю, там ребята с компании, они с удовольствием откликаются, приезжают, помогают, поддерживают, и как бы я вижу, как вот по чуть-чуть жизнь подростка начинает меняться, uh-huh. и они осваивают профессию, видят будущее.
Жень, вот еще все-таки наш вопрос, наша передача, она связана с детьми, с личностью, взаимоотношения между родителями и детьми, да? Вот сегодня вы как папа, да, вот это как бы совершенно новый статус. Скажите, как вы, не имея отца, вот, в своей жизни, да, вот сегодня реализуетесь как отец? Потому что очень многие утверждают, что... модель семьи, ну, безусловно, модель семьи, она где-то принимается нами за основу, когда у нас создается своя семья. А как вот у вас это произошло? Вот тут же Ира спрашивает, где вы нашли свою жену? Ну, мы уже об этом тоже поговорили, вы уже это... Вот, и как вот в данном вопросе вы реализуете? Что помогает вам? Откуда вы берете знания? Как быть отцом? И насколько ваши дети, ну, вот чувствуют то, что... Вы отец, вот знаете как?
Да, спасибо за вопрос. Я думаю, что действительно, да, имеет право быть, что какую-то часть, модель поведения мы берем из своих семей. И, допустим, наверное, получается, моя семья была интернат, и воспитатели в интернате, и какие-то подростки в интернате или еще директора там и другие работники, и может какая-то моя модель взята оттуда. Но сегодня я много учусь и работаю над собой. И вот это то, чему меня научили в церкви. Работать над собой, и у меня много не получается. И если посмотреть как бы мой начальный путь отцовства там, и как бы даже семьи, даже мужа, ну, это все было очень тяжело на предмет, там у меня была такая ситуация, там я очень общительный человек, там езжу, общаюсь, друзья, и вот там поженились, там 2-3 месяца проходит, там я звоню, Юлечка, там я поехал с друзьями в сауну, там ну, мы в баню едем париться, она говорит, да, я с тобой, я говорю, что ты имеешь в виду со мной? Она говорит, ну, мне тоже собираться, едем, я говорю, ну, куда едем? Она говорит, ну, в сауну, ты же сам, ну, мы же с друзьями едем в сауну, при чем тут, ну, как ты? Она говорит, ну, а я куда? Я говорю, ну что, куда, типа. И я даже не понимал, то есть и много-много лет, uh-huh. то есть и вот такие вещи, когда я, допустим, там, ну, и в дома, и в семье, там, поздно приходишь, там, и ты не понимаешь, что не надо там поздно приходить, не проводишь время, уделяешь время каким-то хобби друзьям. И я просто вроде бы, как бы, это такие банальные вещи, но на самом деле вот это и есть, как бы, семья замужества. И потом иногда это могут быть конфликты, иногда разговоры. Меня очень терпеливая жена, спасибо ей, Юлечка. Она как бы, ну, то есть мы разговариваем, и я работаю над собой. Это не сразу получается, это года работы. И то же самое отцовство, когда я общаюсь с детьми, я не думаю, что я хороший отец. С точки зрения прям...
Себя лично, да?
Да, ну...
К самооценке, ну, да?
Да, самооценке, что я там... Ну, допустим, мы... Ну, в какой-то момент мы приняли решение путешествовать вместе. Мы путешествуем вместе с детьми. Я бизнесмен, предприниматель, много времени провожу как бы на работе. Но мы приняли решение отдыхать вместе. Мы ездим там в спа, клубы, загородные клубы вместе с семьей. Я и беру там Бодю на футбол, там я езжу на футбол, там он там ходит на свои кружки. Там у меня там утро это время там с моей младшей дочкой, там мы вместе чистим зубы, умываемся, это все регулярно делаем вместе, потому что как бы это моя часть с ней. И это, я думаю, что сегодня отцовство, семья в этом как бы ритме жизни состоит из вот таких мелочей, когда ты делаешь. Но я смотрю и учусь у других отцов, есть сегодня, называют там отцы, там, 5-10 левела, и когда ты смотришь, ну, то есть можно и больше делать. И, конечно, наши дети с нами на работе, когда у нас кемп, они с нами в кемпе, то есть мы везде с ними. И все равно с точки зрения отцовства, я верю, еще есть много где расти мне, потому что, допустим, в моем случае это выглядит так. Если... подросток, имея ну, какую-то среднюю семью, у него это больше такие интуитивные вещи, как надо вести себя в семье, каким должен быть отец, то для меня это все новое, и мне надо учить это себя, а иногда заставлять себя, а иногда вырабатывать этот навык, чтобы делать, потому что я, в принципе, как бы может, ну, знаете, в чем проблема сиротства, что ты какие-то обычные семейные вещи просто не понимаешь, что так надо делать. Угу. И помимо этого, у тебя же еще есть свое мнение, ты еще можешь быть не согласен. А это просто как бы, ну, кто-то скажет, так это же так, так вот просто, в семьях, да? Это же так же, мы живем в семьях, я не знаю, в каких семьях вы так живете, как бы. Поэтому, ну, но я верю, со временем, знаете, как бы что для меня стало семьей, это моя жена. Она стала для меня мамой и папой в какой-то момент. То есть друзья, наставники в церкви. И, по сути, как бы для меня модель отцовства, модель семьи, она начинает раскрываться в тот момент, когда я получаю любовь от других людей, когда я получаю принятие, заботу, наставничество. В принципе, у меня появляются силы отдавать это моим детям. У меня...
И ценность, да? Я думаю, что повышается ценность самого себя в этих статусах, как папы, как да, мужа, да?
Да.
То есть благодаря тому, что есть близкий рядом человек, который помогает
да,
вам это понять.
Да, и в какой-то момент жизни, мне было 25 лет, и я молился, я говорю, ну, очень хотелось семьи. То есть в какой-то момент я осознал, что вот я просто один. Уже папа умер к этому времени. Там то-то, я просто один. И вот я смотрю, я один, как бы. И, ну, я вроде бы там работаю уже нормально, но я один. Есть друзья там, но у меня нет семьи. А у всех есть семья, там кто-то есть на выходные. Я молился, чтобы Бог дал мне жену, и мы с женой знакомы. Ну, уже где-то 13 лет, 9 лет вместе. И, ну, мы хранили себя до брака. Как бы моя жена была девственница, ей было 28 лет, и я в семье нашел для себя радость, счастье, поддержку, и я говорю, ну, семья — это классно, я же один был, понимаете, и для меня семья — это радость, это помощь, это цели мои, связанные с семьей, это отдых, и я не могу, допустим, там, ну, вообще как-то поехал там по работе в другую страну и без семьи. И я смотрю, думаю, ну, типа, и работа, и можно там чуть, типа, попутешествовать, что-то там, пройтись по каким-то местам. И смотрю, ну, без семьи, а как-то, ну, а как, что тут делать? Ну, ты ходишь, что-то съел, сел, посмотрел, ну, я понимаю, что мне даже без семьи уже и отдыхать не хочется. И поэтому, то есть, многие вещи приходится, ну, вырабатывать, но я в семье нашел счастье. Я считаю, что семья для меня это, ну, это самая большая ценность. И я счастлив в семье с Юлечкой, помощи, в этой, в поддержке ее, в принятии, в любви. И сегодня могу это переливать детям. То есть, получив это уже в какой-то
самое
момент,
главное,
то есть, недополучив когда-то, я думаю, это очень тяжело. То есть, и когда ты приходишь в семью, там, сам, назовем это, недолюбленный, А мне моя жена до свадьбы и до этого в какой-то момент дала огромное количество любви, и в церкви люди, наставники дали хороший такой приток любви, принятия, заботы. Я смог это переливать детям и дальше больше. Но потом, знаете, как сейчас бывает, это да, я вот вспоминаю, но на самом деле я уже какой-то мастодонт с точки зрения сироса. То есть я вот так далеко от этого, что, как можно сказать, я уже забыл.
Сердце уже исцелено, можно
да,
так сказать.
Да, то есть вот так сейчас сказать там, ну, не может, ну, как бы, какой же ты сирота, там, ездишь на машине за 20 тысяч долларов с последним айфоном, ну, что ж ты за сирота такой? Вот тут ты сирота, как бы, ну, я уже, ну, что это такое? Комплексы тут позабывал, но все равно это труд. И я понимаю, что многие ребята в этом, знаете, я выступаю там тоже там на каких-то форумах для сирот, там, в интернатах, еще где-то. Ну, и мы там говорим, потом я говорю, ну, кто думает, что он придурок? Все такие... Ну, там, я, так, это надо подвести к этому, чтобы ребенок мог открыться и сказать, а кто думает, что он там некрасивый? А кто думает, что, ну, у него не получается вообще, не такой, как все? Кто не нравится вообще себе? И вот оно состояние. Вот это мое состояние в 16 лет. Некрасивый придурок, не нравишься себе, у тебя не получится вообще, все сложно, все это, да, ну, там, ты не нравится. Но потом и дальше, 19 лет, то же самое состояние. Стыдно за себя, за других, все плохо, а не можешь. И сегодня мне 33, как бы я вообще уже другой человек, как бы семья, трое детей восстановлены. И я верю, что моя жизнь, мой пример, он может помочь детям-сиротам, подросткам, детям СЖО. Точно
да,
хочу сказать посыл, что у вас точно получится.
Ну, знаете, я думаю, что когда человек, вот у меня точно получится, но здесь были еще, даже по вашей истории и по историям очень многих людей, даже которые вот мы встречаем и которые были у нас на передачах, все равно есть кто-то, кто помогает в этом. Вот одному это все равно в какой-то момент появляется нужный человек, дает нужную информацию, и здесь очень важно... даже иногда можно в себе сомневаться, да, можно быть неуверенным, но нужная поддержка и нужный человек рядом, вот то, что вы говорите, наставничество, это действительно важно. И если у одних это наставники были родители, да, с детства, то у вас, ну, вовремя, может быть, не совсем вовремя, но не важно. Это не важно в данный момент времени, потому что вы уже есть тем, кем вы есть. И у нас буквально 4 минуты еще Ира задает вопрос. Многие говорят, что нужно мужу и женой отдыхать друг от друга. Вот буквально минута. Как вы к этому относитесь?
Ну, не думаю так. Мы с женой работаем вместе, и я думаю, это, понимаете, это разные периоды жизни. Может быть, в какой-то период и будет такое, или и надо такое. Допустим, в данный момент я работаю с женой вместе, мы проводим много времени вместе, и это тоже работа. Знаете, я вам хочу сказать, ну так, может, чуть-чуть интимно, я даже там первое время не любил, когда жена меня обнимала, даже в кровати. Я говорю, не хочу, или я говорю, можно буду спать отдельно. То есть вот есть уровень. А со временем ты себя разгоняешь. Я вот, допустим, где-то хожу по лесу, гуляю, потом думаю, классно было бы, чтобы гулял тут с женой. И это уровень твоих мыслей, откуда все начинается. Потом где-то идешь, что-то смотришь, что-то цветы подарил, и ты ассоциируешь себя. И сегодня я получаю счастье от провождения времени с женой. Но так было не всегда. Я думал так, лучше один, а одному легче. Типа, никто ничего не напрягает, не спрашивает, не надо, не это, не подожди, постой, подкрась под это, я хочу это. И ты один там едешь или еще что-то. Но сегодня я получаю счастье от проведения времени с женой. Мне классно, я... Ну, наоборот, уже одному плохо. Поэтому, может, этапы жизни.
Хорошо, Жень, еще буквально 2 минуты. Ира задает нам, продолжает задавать вопросы. Один из них – это если, например, ребенок в какой-то момент перестает хотеть и вот понимает, что это не его, когда он приходит, например, в вашу академию, да, опять как вернулись вот к вашему проекту. Mm-hmm. Вот как с этим быть? Буквально минута.
Да, смотрите, есть разные дети, и у кого-то заканчивается желание, мотивация, или вас упираются в бетонную стену, тяжело, там, понимают, надо трудиться, не оценил свои силы. Я верю, что это то количество навыков, скиллов, которые не успели обрести с нами, это уже круто. И это поможет им. И знаете, они могут вернуться когда-то в этом будущем. Потому что мы же говорим про подростков. Это же не люди еще, которые прям завтра пойдут на работу. Они могут еще пойти попробовать, потом снова вернуться и тому подобное. Поэтому как бы мы остаемся с ними на связи. Мы друзья, окей. Они приобрели какие-то навыки, скиллы. Если надо, продолжат потом. Нет. Это выбор подростка.
Хорошо. Здесь еще она задает вопросы, какие условия пребывания в школе, но мы уже не успеем о них поговорить, мы уже не успеем рассмотреть. Пожалуйста, я вас попрошу, вот у нас под нашим стримом на нашей страничке сбросьте, пожалуйста, где об этом можно почитать. Может быть, какое-то, знаете, презентационное видео у вас есть, где об этом вот можно подробно посмотреть, да, ознакомиться. И вот она пишет, что «Вітання вашій дружині, вона золота». Дякую вам. Спасибо. За приклад змін. Відчуваю, що і на цьому ви не зупинитесь. Це надихає і викликає повагу. Ірочка, ви у нас сьогодні топовий поклонник. Благодарим вас за все эти вопросы. Это действительно, тут еще есть очень много вопросов, и она благодарит вас за искренность, дякую за щирість. Вот. Но, к сожалению, мы не успеем уже все-все-все их осветить. Буквально вот последняя минута. Что бы вы хотели от себя вот дать какое-то наставление нашим радиослушателям вот сразу в нескольких форматах. Первое, вот развитие себя как личности. Второе, как ребенку, который был ранен. И третье, вот родителям. Вот как-то кратко-кратко.
Хорошо. Да, я верю, допустим, начнем с ребят-сирот, что я рекомендую каждому подростку-сироте или сижу найти таких верующих друзей-наставников, как мне. И как бы укрепиться, ухватиться за них. И именно это поможет вам состояться. Потому что мне это помогло приобрести характер. И появились люди, которые... Ну, я знал, я всегда к ним смогу вернуться. Я всегда... Там, они меня всегда примут, неважно что. Родителям я сегодня... Ну, там, отец троих детей. И я, знаете, про наставничество. Я верю, что наши дети... это круто, и то, что мы их любим и заботимся, это очень классно. И я призываю всех сегодня стать наставниками для подростков, сирот, для детей СЖО. Наставник – это просто друг, который на связи, которому ты можешь написать или позвонить, или даже раз в месяц с ним встречаешься и пьешь кофе, общаешься, или кушаешь, или он тебе задает какие-то вопросы. И вот только это способно менять жизни ребят, детей, сирот, и, может, где-то это большее, что-то большее. И я верю, что, ну, все родители, я желаю вам учить детей, IT, современные IT-профессии, осваивайте, это будущее, это высокооплачиваемые профессии, интересные. И если ваши дети проявляют какой-то хыст к этому, какое-то желание, поддерживайте их. И тоже я им, мы сейчас думаем об этом, рекомендую найти наставника на ранних этапах, потому что как бы, ну, там тоже он упирается, и потом, а у меня не получилось или еще что-то, поэтому...
Ну, а я, в свою очередь, дорогие мои, к концу нашей передачи хочу пожелать учиться вам, учиться быть мудрыми родителями, потому что, Женя правильно сказал, я продолжаю этому учиться, не все получается сразу, но главное не останавливаться на этом процессе, понимая, что знания, они могут привести нас становиться лучше и быть достойным примером для своих детей. Я прощаюсь с вами. В эфире была передача «Мой ребенок. Личность» и ее ведущая Татьяна Писаренко, психолог, коуч по личностному росту и эксперт по воспитанию детей. До следующего эфира.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.